Да, вы совершенно правы в том, что ну, сегодня многие люди испытывают неудовлетворенность и ищут смысл жизни, не могут его найти. И, конечно, учение, которое предлагает ответ на этот вопрос окончательный, оно обладает несомненно притягательной силой. Я думаю, что одна из причин вот этой ситуации в том, что сейчас наука очень быстро развивается. Вот вы пишете в своих книгах о том, что наука пришла в тупик и не видит дальнейших путей выхода. Я не знаю, как в других науках, не буду говорить за физиков, за химиков, но я могу сказать за биологов, что биология сейчас абсолютно не находится ни в каком кризисе и развивается с потрясающей, с удивительной скоростью, совершенно беспрецедентной. Открываются каждый год, каждый месяц открываются новые факты, новые закономерности. Мы все глубже и глубже понимаем, как устроен живой организм, как развиваются живые организмы, из чего все это сделано, как все это работает. И это все настолько интересно, с одной стороны, для ученого, который этим занимается, что ну, достаточно эрудированный биолог, который, ну, вот не узкий специалист, который полностью погружен в свою область и больше ничего не знает, а более широко мыслящий биолог, он вряд ли будет испытывать чувство ненаполненности и неудовлетворенности, потому что перед ним сейчас грандиозные перспективы научных исследований, научных открытий, и то, что уже сделано, то, что уже известно, уже дает замечательную основу для целостного мировоззрения, которое полностью удовлетворяет человека, который ищет...
Вот тогда у меня к вам один вопрос. Для чего человек существует? Зачем я существую? Как я могу себя наполнить как человек? Да я могу миллионы и миллионы лет создавать всевозможные теории, накапливать миллионы разных данных, без конца копаться во всех науках и расширять их до бесконечности. На этот вопрос я ответить не смогу. Это не предмет вообще научный. Для чего я существую? Я начал свою деятельность с того, что начал заниматься, я был, конечно, еще не ученым, можно сказать, биокибернетикой, биологической медицинской кибернетикой. В общем-то, функционированием, если можно так сказать, систем живого организма. И когда я пошел на эту специальность, в принципе, меня интересовал вопрос о тайне жизни. Для чего жизнь существует? Не в каких формах она существует? Или в таких, как мы ее наблюдаем, или, может быть, мы нашли бы ее в других каких-то формах, на белковой основе, кремниевой, водородной, неважно какой. А для чего она существует? То есть вопрос, который выходит за пределы существования самой системы. Если мы берем организм, мы видим это замкнутую биологическую систему. Ну, вместе с окружающим, естественно, ее пространством. Но, в принципе, она самодостаточна, она поддерживает себя. Так как я и говорю, неживая материя сама желает себя поддерживать, желание в ней существует. Там растительное, животное, человеческое, организмы самодостаточны, в принципе. Для чего они существуют, остается вопросом, на который никогда наука ответить не может, это выходит вообще за ее пределы. Она может ответить, для чего существует каждая система в организме. И мы видим, с какой мудростью вообще это все создано, потрясающе, развилось в каких вообще поразительных взаимосвязях. Но все это для поддержания самой системы. А я спрашиваю вне этого, эта система для чего-то существует? Если природа создала нас такими мудрыми, такими сложными, если организм весь такой потрясающе сложный, и мы видим из наших исследований, что природа ничего не создает зря, то где же смысл существования самого организма? Чтобы себя накормить, напоить, наполнить какими-то данными и благополучно от этого дела потом, значит, отказаться и начать разлагаться. В чем заключается смысл существования организма? Или системы организмов, человечества, допустим, как самой высокоорганизованной материи? Вот об этом я спрашиваю. И я не хочу при этом входить в область религии, потому что там занимаются верой. Я хочу продолжать исследовать биологические организмы, допустим, как самые высокоразвитые, дальше. А для чего системы их существуют? И это закономерный, по-моему, научный вопрос. Если вы говорите о науках, вы замкнуты в той материи, в которой мы существуем. А я спрошу, а для чего сама материя?
Тут, мне кажется, это действительно принципиальный вопрос, в котором вот ваше учение с общепринятой наукой сталкивается. Значит, я обратил внимание сразу, вот как только я открыл книжку, которую мне дали ваши коллеги, там буквально на первой странице есть такая фраза. Сейчас попробую дословно. Все в природе связано с сетью причинно-следственных связей. Ничто не создается бесцельно. Вот так у вас там сказано, по-моему. Угу. И вот эта фраза, на самом деле, здесь есть смешение понятий, некое передергивание, потому что здесь смешиваются два разных принципа. Принцип причинности и принцип целесообразности. Значит, то, что в природе существуют причинно-следственные связи, в этом наука не сомневается, безусловно. Мы занимаемся поиском причин, следствий и так далее. Это вполне научное утверждение, я не буду там говорить сейчас о квантовой физике, о там, принципах неопределенности квантовой, но на биологическом уровне, конечно, принцип причинности замечательно работает. Но вы как бы пытаетесь читателю вот в одной ложке скормить вот этот принцип причинности и принцип целесообразности. А вот принцип то, что ничто не создается бесцельно. А вот это уже как раз принцип, он, его нельзя назвать научным. Наука не исходит из постулата о том, что все сущее имеет какую-то цель, какую-то изначально заданную цель. И поэтому в общем смысле вопрос, для чего существует там тот или иной объект, в общем смысле он неправомерен. Мы можем говорить в биологии, мы действительно можем говорить в некоторых случаях с определенными оговорками о цели. Ну, мы, например, можем сказать, что сердце существует для того, чтобы перекачивать кровь там, по кровеносной системе, там легкие существуют для того, чтобы обеспечивать нас там, кислородом, для дыхательной функции. Но это, во-первых, тут нужно много оговорок сделать. Здесь тоже вот эта целесообразность не абсолютна. В том же самом организме человека. Вы вот говорите, почему мы созданы такими совершенными, такими мудрыми. Но на самом-то деле в человеческом организме очень много элементов, про которые совершенно невозможно сказать, для чего они нужны. Есть человек достаточно несовершенное существо, если подумать. Масса конструктивных недоработок и психологических всяких там хвостов тащится от нашего животного.
Я вас понимаю.
В генетике мы видим, посмотрите, что творится в геноме человека. Там огромную часть занимают всякие повторяющиеся последовательные мобильные элементы. Ну, допустим, мы еще не знаем их функции. Может быть, у них есть какая-то функция.
О!
Это законная гипотеза. Но есть вещи, которые вот точно ни зачем не нужны. Ну, скажем, псевдогены. Это гены, которые...
А почему вы так уверены? Почему вы так уверены, что то, что вы говорите, это верно? Вы через несколько лет откроете, что это необходимо, что это надо. Неужели вы считаете, что природа, которая создала нас, в том числе наши органы ощущений, наш разум, который возник постепенно в процессе четкого отбора необходимости, я настаиваю на том, что просто мы не знаем о том, насколько чудесна и насколько замкнута и совершенна природа. А вы исходите из того, что вы ее начинаете резать согласно сегодняшнему пониманию. У нас разные исходные как бы взгляды на природу. Я считаю, что природа абсолютно совершенна. Мне невозможно ее постичь. Точно, электрон бесконечен. Понимаете, атом бесконечен по своему познанию относительно нас. Мы абсолютно совершенны. То, что касается нашего взгляда сегодняшнего на мир, мы смотрим на него в маленькую щелочку, как говорил Эйнштейн, стою на берегу моря, всего лишь этого моря огромного знаний и чудес природы. И ничего в нем еще не понимаю, в общем-то, сколько лет этой генетики и биологии-то всего. А вы такие выводы делать о том, что у нас есть... У нас есть огромное количество чего-то лишнего. Это так же, как, ну, вы знаете, уже на протяжении многих-многих столетий, когда мы начинаем чего-то делать в природе, как-то ее коверкать под свой собственный сиюминутный разум, потом получается, что мы просто вторгаемся в такие области, в которых ничего не поняли. На самом деле они бесконечно важны, нужны, мы их недооценили, не поняли, и поэтому набиваем только себе на этом шишки. Я исхожу из того, что природа ничего не создает зря. И, в принципе, мне кажется, что на основании нашего научного именно опыта мы постепенно можем прийти к этому заключению. Не наоборот. Ни в коем случае мы сами себе из нашей научной практики не доказываем о том, что есть действительно лишние элементы в природе. То, что казалось раньше нам ненужным, на самом деле вдруг проявляется как необходимое и нужное.
То, что вы говорите, что то, что мы сейчас считаем ненужным, на самом деле может оказаться нужным, это совершенно законная гипотеза, вполне законная научная гипотеза, которую можно, в том числе, которая допускает экспериментальную проверку. У нас есть экспериментальные доказательства того, что определенные гены, выключенные, не работающие, действительно ни зачем не нужны.
Сейчас... Это вам кажется, что они не нужны сегодня? Вам кажется сегодня, что они не нужны, вы еще не вышли на уровень того познания, где вы бы увидели их работу, их взаимодействие, их влияние. Вы еще просто не видите их, отключены. Так же, как ребенку кажется, что есть только тот маленький мир, та комнатка, в которой он живет, сейчас и существует. А вокруг он не знает, что какая разница, откуда что появляется вокруг него. Он не знает, что существует огромный мир, который заботится и поставляет ему всевозможные там, игрушки и так далее. Мы просто, если мы на сегодняшний день еще не понимаем, для чего существуют эти объекты, почему мы должны приходить к выводу о том, что якобы мы уже понимаем, что они не нужны?
Нет, вы действительно совершенно правы. Мы не можем точно сказать, что вот мы сегодня все знаем и все понимаем. Разумеется, в будущем будут новые открытия. Так часто бывало и в биологии, что какой-то там орган, который считался бесполезным, оказывалось, что он зачем-то нужен и так далее, сколько угодно. Но наука же не должна плодить сущности без... лишних сущностей без оснований. Да? Те эксперименты, которые проводятся, тысячи, десятки тысяч экспериментов, показывают, что вот удаление этого гена ничего не меняет в организме. Вот как была мышка, так осталось абсолютно точно так. Мы не видим никакой разницы. Вот. Я сам знаю, зачем могут быть нужны эти псевдогены. Они могут потом пригодиться в ходе эволюции. Вот, например, в человеческом геноме такая штука обнаружена одна. Вот один ген удвоился, это примерно 15 миллионов лет назад, еще до разделения линии человека и шимпанзе, один ген удвоился, а один из дупликатов отключился, там накопились мутации, он не поддерживался отбором, и вот осталось два гена, один работает, другой выключен. Вот у шимпанзе они так и остались, этот работает, этот выключен. То есть вот этот псевдоген в эволюции шимпанзе не пригодился, а у человека произошла небольшая перестроечка, и участок выключенного вот этого гена заменил собой участок рабочего, и возник немножко другой белок. Вот белок, который есть у человека, но отсутствует у шимпанзе. Угу. Это оказалось полезным. То есть действительно, вот иногда это срабатывает, псевдогены, но говорить о том, что... природа изначально вот специально для этого создала этот псевдоген, чтобы он... Понимаете, когда мы смотрим на развитие жизни, мы... Вот если просто объективно, непредвзято посмотреть, я тоже начинал свою научную деятельность, вполне допуская, что, возможно, все вот существует некий план, существует некая вот цель, которая все идет. Но факты, просто факты, они убеждают в том, что на самом деле... природа, эволюция, она идет не по строго намеченному плану. Она идет методом проб и ошибок, методом случайного поиска. Вот, например, вот как возникают новые крупные группы организмов. Вот прекрасно изученный пример с млекопитающими. Сейчас это называют процесс мамализации рептилий. То есть, когда в некоторых группах рептилий сложились морфологические предпосылки, анатомические, для того, чтобы выработать вот более прогрессивные признаки млекопитающих, то этот процесс начался независимо в разных линиях. И в разных линиях появлялись независимо, это продолжалось 50 миллионов лет, появлялись независимо отдельные признаки млекопитающих в разных комбинациях, параллельными путями, там, на разных материках. В конце концов, большинство этих групп вымерло, и только одна или две, у которых больше всего возникла, вот самая удачная комбинация возникла, вот они дали начало млекопитающим. То есть, ну, явно мы наблюдаем, что это идет слепой поиск, канализирован прежде всего природой самого организма и условиями внешней среды. То есть это не совсем хаотические вещи. Это там в эволюции, безусловно, есть направленность, но нет заранее намеченного плана. Мы можем, конечно, предполагать все, но самое простое, парсимоничное объяснение – это что мы здесь видим явно проявление вот принципа случайного поиска.
Я вас прекрасно понимаю. Исходя из научных данных, из того, что вы сегодня наблюдаете, исходя из этого, естественно, вы подобны ребенку, у которого в комнате вдруг появляется, которое является его замкнутым миром, какое-то новое явление. Он не понимает, откуда оно подготовлено, где-то сзади, где-то вне этой комнаты, и случайно таким образом перед ним что-то возникает. Это вполне естественно. Если вы исходите только из предположения, что то, что я вижу, знаю, понимаю, это существует, тогда вы правы. Но предполагать, что существует именно только то, что вы понимаете и знаете, а на завтра вы не сможете открыть природу на более глубоком ее уровне. Это, конечно, не совсем научно. Наука себя в этом деле ограничивает. Но дело даже не в этом. Каббала в этом отношении с наукой не спорит. Мы прекрасно понимаем, где место науки, в каком диапазоне она работает, и выйти из этих диапазонов она не может, потому что таким образом человек ограничен и в своих ощущениях, и в приборах, и в мышлениях. Это естественно. Тут никаких даже претензий к науке нет. Или наоборот, когда наука говорит, а где ты витаешь там в каких-то облаках с твоими теориями. А мы не соприкасаемся в этом. Я спрашиваю просто о другом. Я еще раз возвращаюсь к тому же вопросу. Никакая наука не сможет объяснить человеку вопрос, который в нем возникает настоятельно, о смысле его жизни. И религия не объясняет, потому что говорит, верь в то, что есть чего-то там доброе, хорошее, ты здесь страдаешь, потом чего-то получишь, это все бездоказательно. Вот. Но если возникает у человека этот вопрос, тогда он обращается к каббале. И поэтому я не знаю, не считаю, я не вижу противоречий, потому что мы находимся на разных уровнях исследований. Можно много говорить о том, что наука ограничивается в 5 органах чувств, внутри них она считает себя чванливо, что она якобы чего-то понимает и знает, исключая другие области и другие слои взаимосвязи между материей. Каббала говорит о другом, неизвестно, что, о чем она говорит, и она тоже представляет собой не абсолютно бездоказательное явно. Вот вы не положи и покажи. То есть это чисто какая-то умозрительная теория. Это, к сожалению, в настоящем еще не произошло соприкосновение между наукой и каббалой. Я думаю, что оно произойдет тогда, когда наука начнет все-таки постигать не бесконечность материи, естественно, она бесконечна. Тут можно двигаться сколько угодно. И в этом отношении наука безгранична. Вы правы, что у меня дочка, доктор биологии, заведует особой лабораторией здесь в мединституте, исследует там тоже геном, я не знаю, что точно. Она также рассуждает, как и вы. У меня с ней очень часто интересные такие баталии. Вот. Но к чему я говорю, это что когда наука поймет, что она всего лишь ограничена в каком-то объеме мироздания. Если бы у нас были другие органы чувств, мы бы по-другому бы ощущали мир. Смотрите, как ощущает мир пчела, собака или другой какой-то вид, другое какое-то творение. Если бы у нас были другие органы чувств, соответственно, рядом с этими органами чувств у нас бы развился бы другой разум. Мы бы совершенно по-другому ощущали наш мир. Даже не в том, чтобы мы видели его в какой-то области излучения, ультрафиолетовым, инфракрасным, там, в каких-то волнах, цветовые пятна, звуковые пятна, ориентировались бы по-другому. Нет, я не об этом даже говорю. Мы даже не можем себе предположить, что если бы у нас были дополнительные какие-то органы чувств. Вот 5 пальцев на руке, да, а вот 6-го нет у меня ощущения, что его не хватает. У нас отсутствует ощущение нехватки чего-то. Поэтому наука, когда оперирует, она говорит, а чего, нам все известно. Она не ощущает, что ей не хватает из этой области, которая еще существует вне маленькой комнаты ребенка. И вот тут-то и происходит проблема, что я говорю о тех связях, которые существуют вне нашей маленькой комнаты, и о тех, которыми наука заниматься не будет никогда, потому что естественным путем у человека не возникнет необходимость в этом. Наш разум, наши органы чувств созданы самодостаточными. А если бы у нас возникли бы дополнительные, то мы бы ощутили бы другое дополнительное мироздание. Так вот, Каббала и говорит, что есть еще дополнительное мироздание, в котором ты существуешь в ином виде, вне своей земной жизни, что ли, и его можно ощутить, его необходимо даже ощутить, потому что тогда ты поймешь, а для чего же твой этот биологический аппарат существует, организм. И снова исходя из того, что ничто не создано зря. И поэтому она занимается той областью, с которой наука погранично, конечно, контактирует, но не входит.
Ну вот, если говорить о смысле жизни, действительно, многие люди задаются этим вопросом. Не все, правда. Многие преспокойно обходятся без этого, не утруждая себя такими размышлениями. Но... Как я вижу эту проблему? Ну, вот вы совершенно правильно делаете акцент на желаниях, на желание, стремление к наслаждению. Вот так у вас. Действительно, у человека вот эта система желаний и эмоций, ощущение наслаждения, удовлетворения от какой-то деятельности, система эмоциональной регуляции поведения, на самом деле, она очень развита и очень отличается от того, что мы видим у животных. Значит, я думаю, что это и есть одно из существенных отличий человека от животных, что у него по-другому и более сложно, и более эффективно работает система эмоционального контроля поведения. И это даже косвенно подтверждается некоторыми недавними открытиями генетиков. Я могу об этом рассказать, но это, наверное, долго сейчас ни к чему. Есть изменения в генах, которые связаны с эмоциями, с чувством наслаждения. У нас больше вырабатывается веществ наслаждения, чем у шимпанзе. Эндорфинов так называемых. Вот. Почему?
Потому что наши желания больше. Все зависит от желаний. От силы желания, которая есть в объекте. Маленький объект, маленькие желания, малый разум для того, чтобы их наполнить, для того, чтобы их получить, достичь. Большие желания определяют больше по своей развитости объект. Только желания и определяют, в общем-то, какого вида, формы, цвета, запаха, всего-всего, что существует, будет в объекте. Именно желания, которые вместе собираются в этом объекте, определяют всю его внешнюю оболочку, всю его внешнюю суть. Когда мы исследуем в Каббале желания, то мы представляем себе, видим себе, а каким образом эти желания вокруг себя создают материальную оболочку. Почему именно такая? Почему это красный? Почему это по запаху такое-то? Почему это по таким свойствам такое и так далее? То есть желание эволюционирует в объекте, и постепенно действительно человек эволюционирует из неживого в растительный, в животный, в человеческий образ, внешний. А в принципе происходит всего лишь развитие желаний. И действительно вы правы, человек это единственное существо, которое в течение своей жизни развивается. Животное с тем же разумом, которым оно родилось, оно и продолжает, оно накапливает некоторые необходимые для существования факты, знает маленький круг своего обитания, но не развивается. Человек, он развивается в течение 70 лет, допустим, своей жизни, и из поколения в поколение. Этим-то и... отличается он от всего остального, и поэтому это-то и приводит его к вопросу о смысле жизни. Потому что, ощущая, в отличие от животных, прошлое, ощущая свое будущее, да, то есть даже через секунду, которая с ним может произойти, он уже задается этими вопросами. Животное не ощущает прошлого и будущего. Оно прилипает к той точке, в которой существует, на временной оси. А человек живет прошлым и будущим, во имя будущего или из-за какого-то давнего прошлого. Это он привлекает и прошлое, и будущее в свое настоящее и таким образом действует. Поэтому, говоря о даже биологическом существовании организма и его системах, мы не можем не принимать в расчет его отношение к прошлому, будущему, его психологический, его внутренний мир. Когда вы говорите о человеке, да просто существует белковое тело, и все. Как, знаете, жизнь существования белковой материи. И все. Нет, мы видим, что эта белковая материя, она намного более высокоорганизована. Мы не можем отрезать от нее потребность в понимании того, из чего я и куда я. И эта белковая материя развивается в итоге до такого состояния, как сегодня человечество, когда оно просто становится в тупик. И если не отвечает на вопрос о смысле жизни, уходит в депрессии, в наркотики, в террор, в нацизм, во что угодно. Эта безысходность загоняет нас в такое состояние. Вы можете сколько угодно, конечно, исследовать геномы. Там бесконечное, там море всего. Но ответа на уровне человека, а не биологической системы, а более высокой системы человека, конечно, мы не получим. Потому что вы не выходите за пределы изучения просто жизни в тех формах, которые она перед вами проявляется. О причинности ее и о ее целенаправленности в науке ничего нет. Да и наука, конечно, не может об этом говорить. Она отрезает от себя, потому что это не поддается тем инструментам, которые она владеет. Я говорю о другом. Мы следуем другой уровень существования материи. Его причинно-следственный. Это самое главное. Вы правильно сказали. И вы четко подловили сразу же меня на первом моем предложении в книжке. Что посыл мой, исследования, они исходят из того, что природа многоуровневая, как сказать на русском языке, я не знаю точно. Мы не можем принимать в внимание только ее вот такой вот материальный вид.